Сегодня хотелось вместе с вами прочитать одну евангельскую историю из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Даже не всю эту историю, а часть этой истории. Ее записал евангелист Марк. Евангелист Марк во второй главе своего Евангелия записал эту историю. Я прочту 5 стихов. Евангелие от Марка, 2 глава, первых 5 стихов. «Через несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Дитя, прощаются тебе грехи твои». С какой целью Марк поместил эту историю в Евангелие? И цель понятна. Еще раз показать всем, что Иисус Христос является Богом, что Он Сын Божий. Совершить такое чудо над расслабленным мог только Божий Сын, только сам Бог. И еще большее чудо – это то, что сказал Иисус Христос. «Прощаются тебе грехи твои». И дальше люди стали говорить, что «а кто же Он, что и грехи может прощать?» И это правильный вопрос, потому что мы должны задуматься, и каждый человек, который читает эту историю исцеления расслабленного, он должен как раз задуматься над этим вопросом. Кто же Иисус Христос такой, что Он имеет такую власть сказать такие слова: «Я прощаю тебе твои грехи»? И ответ на этот вопрос, он может быть только один. Грехи прощать может только Бог. Никто, кроме Бога, не может прощать грехи. И если Иисус заявляет, что Он прощает грехи, Он и есть тот Бог, который пришел искупить нас от наших грехов и простить наши грехи. В этом суть, в этом цель этой истории. Но мне хотелось сегодня посмотреть на эту историю немного под другим углом, чтобы извлечь какие-то уроки вот тоже для нашей жизни. На мой взгляд, что все исцеления, которые Иисус совершал в своей земной жизни, то ли Он давал зрение слепому, то ли Он исцелял такого вот паралитика расслабленного, то ли еще какие-то чудеса творил, сгонял бесов, все исцеления физические, они еще имели духовный смысл. Ведь главная цель Христа была не помочь людям в этой земной жизни. Он это делал, чтобы доказать свою божественность. Но главная цель, ради которой Он пришел, это душу исцелить, это искупить грехи наши. Поэтому все физические исцеления, они еще имеют такой духовный смысл. Потому что они как раз нам напоминают о том, что духовно мертвых Иисус пришел воскресить. Духовных паралитиков Иисус пришел поднять. Духовно слепым Он пришел дать зрение. И в этом отношении, вот мне хотелось бы, чтобы мы под таким углом посмотрели на эту историю. И вот эти четыре человека, которые принесли вот этого расслабленного к Иисусу Христу, в какой-то степени мы все с вами должны быть похожи на этих четырех людей. В каком смысле похожи? Вот точно так, как они принесли физически своего друга к Иисусу Христу. У каждого из нас есть такая возможность, привилегия на руках молитвы нести духовно расслабленных к Иисусу Христу. Подумайте о своей молитвенной жизни. Молитесь ли вы за других людей, не только как бы за себя, не только о своих нуждах? Есть ли в вашем молитвенном списке какие-то конкретные имена, которые вы несете на руках молитвы к Иисусу Христу? Потому что эта история, она может, ну, она помогает нам понять вот, и извлечь уроки для нашей практической жизни. Во-первых, хотел обратить внимание на то, что сам бы этот человек, он никогда не пришел бы к Иисусу Христу. Он был не просто, знаете, калекой, который плохо передвигался, или который с трудом, ну, как-то мог бы дойти. Даже если бы Иисус Христос был совсем рядом, без посторонней помощи, он никогда бы сам не пришел к Иисусу Христу, там, где он был. Почему? Он был парализован, он был расслабленный. Если бы кто-то не принес его, он бы сам никогда не пришел. И вы знаете, что Божье Слово говорит, оно представляет нам неверующих людей как духовных паралитиков, даже духовно мертвых. Я встречал некоторых людей, которые мне говорили, вот я хочу уверовать, но нет у меня веры. Я вроде бы читаю Библию, ничего не понимаю. Я и проповеди слушаю, иногда на собрания прихожу, слушаю проповеди, но веры нету. И хочу уверовать, а не верю. Иногда вы, может быть, встречаете таких людей, которые абсолютно равнодушны к Богу. Вот как, знаете, нет никаких признаков. Ну, полное равнодушие, полная апатия. Им вообще не интересно. Вот как будто вот он мертвец. Ну, я так думаю, что мне и часто приходилось вот бывать на похоронах. И вы знаете, иногда люди очень эмоционально выражают свою скорбь по умершему. Иногда даже как-то пытаются разговаривать с умершим, там, ну, не знаю, там жена, которая потеряла мужа, и она может говорить, там, вставай, ну, посмотри, на кого ж ты нас всех оставил, и плачет, и скорбь, как будто вот этими словами она может как будто его поднять, но мы видим, что он никак не реагирует, он не видит этих слез, он не слышит этих слов, он не чувствует этой боли, потому что он духовно мертвый. И точно так мы, наверное, встречали с нашей жизни таких людей, которым абсолютно все равно, что мы им говорим о Боге, как бы мы их ни умоляли, может быть, прийти на собрание, начать читать Библию, им все равно, вот такой духовный мертвец. Или иногда мы встречаем людей в нашей жизни, которые погружаются в грех, я бы, знаете, такое сравнение привел, как вот, может, видели, как когда каток укатывает асфальт. Слой за слоем, слой за слоем. И потом, ну, земля настолько становится твердой, утрамбованной. И иногда вот так грех, он укатывает сердце человека. Оно ожесточается. И иногда мы говорим, слушай, ну до него же не достучаться. У него каменное сердце. Это камень. И все наши слова, все, что мы говорили, они натыкаются вот на такую каменную стену. Что делать? Вот с такими духовно мертвыми. С такими духовными паралитиками, с такими каменными сердцами. Что делать? Я знаю только один способ. Это протянуть к ним руки молитвы. Я не знаю другого способа. Потому что мы знаем, что веру дает Бог. Мы знаем, что изменить сердца людей может только Бог. Но и Писание, и наш опыт говорит, что почему-то очень часто Бог начинает действовать в жизни этих людей, когда кто-то начинает молиться. Само обращение человека для нас – это тайна. Мы не понимаем, как это происходит, когда человек неверующий вдруг он начинает задумываться о Боге, читать Писание, его интересуют вопросы, и вдруг наступает момент, когда он уверовал. Это тайна. Но и Библия, и мой опыт говорит, что Бог начинает действовать очень часто в жизни таких людей, когда кто-то начинает нести его на руках молитв. Когда мы даже слышим свидетельства крещаемых. Я очень часто много слышал таких свидетельств, и вы, наверное, слышали, когда кто-то говорит, ну вот с чего начался там мой путь к Богу, и человек начинает вспоминать. У меня верующая была бабушка. Вот я помню, она мне рассказывала, она мне читала Библию. Или, например, когда кто-то говорит, ну я верующий там в третьем-четвертом поколении. А в чем суть благословения, когда человек говорит там в третьем-четвертом благословении? Во-первых, есть возможность наставления такого человека. Соломон говорит, наставь юношу в начале пути. Но не всегда бывает, например, даже возможность наставить. И часто бывают такие случаи, когда, например, родители и дети разделены. Живут отдельно, и даже не то, что отдельно, в разных странах могут жить. В разных городах. Родители живут в одном месте, дети в другом месте. И, например, родители верующие начинают молиться, потом мы смотрим, что там какие-то события начинают происходить, проходит время, и вдруг кто-то звонит и говорит, дети звонят, я обратился ко Христу, я уверовал. И одно из благословений, когда мы слышим такие вещи, что там у меня в третьем-четвертом поколении были верующие, это знаете, о чем говорит? Что за этого человека кто-то очень долго молился, и даже не один человек. Это однозначно. И это есть благословение. Почему он уверовал? Да потому что Бог услышал эту молитву. Он вспомнил об этой молитве ходатайства. И наш опыт об этом говорит. Я вот даже так, ну сейчас смотрю, вот мои друзья, там, извините, что у вас пример, вот Света с Арунасом, да, вот первая обратила Света, наверное, к Богу. Вот взять так вот, вся семья была неверующая. Я смотрю, Света уверовала первая. Потом, наверное, папа уверовал, прошло какое-то время. Потом прошло время, муж уверовал. Потом мама уверовала. И смотрите, почему так происходит? И для меня понятно, когда человек обращается к Богу и понимает, что самое ценное это жизнь вечная, которую дает Христос, то что начинает такой человек делать? Да он начинает молиться. И в первую очередь молится о тех, кто здесь, вот в сердце, кого особенно как бы любишь, ну, кто тебе особенно дорог. И причина, почему проходит время, потом мы смотрим, один уверовал, смотрим, второй уверовал. И для меня однозначно, что Бог начинает действовать, и для меня это тайна, почему для Него важно, чтобы кто-то тоже начинал молиться. Поэтому смотрите в этом примере. Если бы не нашлись друзья, которые любили бы вот своего друга и не принесли бы Иисусу Христу, сам бы он не смог прийти. И это для нас такой первый очень важный урок. Второй, обратите внимание, что в этой истории вот эти четыре человека его несли. Нету подробной истории, мы не знаем, сколько они его несли, ну сколько им пришлось пройти. А может быть и несколько кварталов, а может быть это был очень длинный путь, мы не знаем, там, сколько весил этот человек, может быть он 120 килограмм весил. Но эта история, знаете, о чем застряет внимание? На огромном желании вот этих четырех друзей принести своего друга к Иисусу Христу. Огромное желание. И, во-первых, однозначно, что им пришлось преодолеть определенный путь, и это было нелегко нести на руках человека, нужно было приложить усилия, и когда они пришли к этому месту, где проповедовал Иисус Христос, Библия говорит, что они столкнулись, вроде бы с неразрешимой проблемой. Войти в дом невозможно. И даже здесь, посмотрите, они такие творчески подошли к этому, они могли бы сказать, видишь, товарищ, мы сделали все, что могли, ну, а дальше мы уже ничего не можем, поэтому несем тебе назад. Нет, удивительная история, что они с ним забрались на крышу, они разобрали эту крышу и опустили его прямо там, где проповедовал Иисус Христос. При этом они готовы были пострадать, не правда ли, мы не знаем. Может быть, это был богатый человек, и он мог приказать своим слугам избить этих людей, которые здание у него сломали, крышу. Они с них могли потребовать деньги за возмещение ущерба. Все это могло быть. И это говорит о том, что они готовы были пострадать, лишь бы этот человек исцелился. И мне кажется, что когда мы несем людей вот на руках молитвы, у нас должны быть те же качества, которые были у этих людей, очень похожие. Во-первых, это постоянство. Нести кого-то на руках молитвы тоже тяжело, нелегко. И нужно постоянство. Ну, когда мы несем, знаете, не просто вот какой-то раз помолился, два, и все, и забыл. А вот как они несли, потому что мы не знаем тот путь, когда же Дух Святой коснется, когда он уверует. А может быть, нам придется нести этого человека всю жизнь. Может, только в конце жизни Бог явит милость, этот человек уверует. И нужно постоянство, нужно терпение, нужно заплатить определенную цену, и самое главное, нужно любить этого человека, за которого вы молитесь. Если вы не любите этого человека, вы не сможете долго его нести. И вот у этих четырех людей была очень сильная любовь к своему другу, потому что они готовы были заплатить цену, но только чтобы друг был их здоров. И мне кажется, что это для нас такой пример. Еще одна тайна для меня, когда я читаю, например, книгу пророка Даниила, и когда Даниил брал пост, молитву, и вдруг ему является Иисус Христос в видении и говорит: «Даниил, с самого начала была услышана твоя молитва, но я не мог прийти к тебе, потому что противостал мне князь царства персидского, силы тьмы». Для меня это еще одна тайна. Как это Иисус Христос не мог прийти? Кто это мог ему противостоять? Но эта история напоминает нам, что как только мы начинаем молиться за другого человека, мы с вами тоже вступаем в такую духовную войну, духовную битву. Есть силы тьмы, которые тоже препятствуют тому, чтобы эта душа была спасена. И поэтому это нелегко. И у нас есть в Библии для меня такой хороший пример – молитвы одного человека, Авраама. Авраам молился за Лота. Они были родственниками. Кто был Лот Аврааму? Племянник. Авраам был дядя. Лот был племянником. Я прочту вот книга Бытие, 19 глава. 19 глава с 27 стиха. «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицом Господа». То есть Авраам пошел рано утром, чтобы молиться перед Богом. «И посмотрел к Содому и Гоморре на все пространство окрестностей и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда низвергал города, в которых жил Лот». Для меня вот это пример молитвы, ходатайства. И Библия конкретно не говорит о том, только ли сейчас молился Авраам за Лота, или всю жизнь он молился. Но Библия показывает отношения, какие были у Авраама с Лотом. Когда Бог сказал выйти Аврааму из земли халдейской, он племянника взял с собой, переживал за него, боялся. Потом, когда был конфликт, и нужно было разделиться, вспомните, Авраам отдал Лоту выбор, выбирай ты лучшие земли. Когда Лот попал в плен, Авраам, он готов был пожертвовать своей жизнью ради спасения Лота. И это говорит об огромной любви Авраама к Лоту, и мы видим еще, в чем выражалась эта любовь, а это в молитве. Мы не знаем, молился ли в этот момент Авраам только за Лота или за всех людей, но история перед этим говорит, что Авраам ходатайствовал перед Богом даже за весь народ, когда они говорили, спорили, Авраам говорил, а если столько-то праведников, а если столько-то? И, возможно, это была молитва за всех людей, но удивительная история. Параллельно нам показано, что происходит в Содоме. Приходят ангелы, они берут Лота за руки, они его выводят с этого Содома, когда уже все суд обрушился. И вдруг эта история говорит, и вспомнил Бог про Авраама, и спас Лота. И смотрите, Авраам видел, что уже все, суд совершается, уже дым, город горит. До последнего момента молится, надеется, и Бог в последний момент берет и спасает Лота. И я даже бы сказал, что многие из вас знают и случаи, когда молящийся уходит в вечность, и Бог спасает того, за кого молились, уже даже после того, когда тот, кто молился, отошел в вечность. Бог как бы вспоминает эту молитву, начинает работать сердце человека, и потом этот человек приходит к Богу. И поэтому эта история для нас, когда мы сталкиваемся с каменной стеной, когда мы видим перед собой духовно мертвого человека, когда все наши слова, они разбиваются об эту стену, что вы еще можете сделать? Вы только можете протянуть руки молитв. И Бог очень часто по своей милости, Он вспоминает эти молитвы, Он слышит их. Еще один важный урок из этой истории, которую я извлекаю. Здесь написано, что их было четверо. Они объединили свои усилия. Мы не знаем, может быть, кто-то из этих четверых был в каком-то ближе, в родстве, или больше переживал за этого человека. Но он оценил свои силы и понял, что один он не сможет его донести. И мы видим, это было нереально одному человеку, во-первых, донести до этого места, а потом еще взобраться с ним на крышу и спустить его. Это было невозможно. И вот в этой ситуации нужно было объединить усилия. Его несли несколько человек, четыре человека. И вы знаете, этому учит нас и Новый Завет. Например, апостол Иаков. В 5 главе он говорит такие слова, чтобы мы признавались друг перед другом в своих проступках, чтобы мы могли также молиться друг за друга. И дальше Иаков говорит, многое может усиленная молитва праведного. Не все может молитва. Но Иаков говорит, много может. Когда люди объединяются в молитве друг за друга, Иаков говорит, что это может иметь очень большую силу. И точно так же и в нашей жизни. Может быть, иногда и недостаточно, чтобы за кого-то молился только один человек, и нам нужно развивать вот такую молитвенную жизнь, когда мы бы могли искать друзей христиан, которыми мы могли открыть, во-первых, проступки, это говорится и о своей духовной немощи. И когда, может быть, мы просим молиться за других людей, и нужно вместе объединить свои усилия за какого-то человека, много может усиленная молитва праведна. Если мы верим этим словам, то мы будем искать друзей христиан, мы будем открывать свои нужды, и мы будем просить кого-то других молиться вместе, объединять усилия. И чем заканчивается эта история? Она заканчивается тем, что Иисус вознаградил этих четверых людей за их труд и за их веру. Именно их. Он посмотрел на их веру, и этот человек получил гораздо больше, вообще, чего хотели эти его друзья. Они хотели его исцеления. Он был спасен Христом. Дальше в этой истории написано, как Иисус исцелил этого человека. Но еще больше чудо, когда Он сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Бог вознаградил их за их веру, за их терпение, за их труд. И они увидели исцеление и спасение своего друга. И я думаю, что по своей великой милости Бог очень часто так делает и в нашей жизни. Те, кто молится, те, кто несут грешников на руках молитвы, Бог часто являет милость и спасает. И я бы сказал так, мое обращение, оно тоже как-то связано именно с этой темой. Потому что, когда я был неверующим человеком, ну, я, может быть, сказал бы так, я тоже был такой абсолютно равнодушный к Богу. Меня не интересовали никакие вопросы. Даже где люди разговаривали на эту тему, я даже не встревал в эти разговоры, но мне было абсолютно все равно. И сейчас, смотря на свою жизнь, я тоже считаю, что Бог начал особенно действовать в моей жизни, когда один человек начал молиться за нас. И мы были на отдыхе в Ялте. По стечению обстоятельств к нам подошла одна бабушка и спросила, может быть, мы нуждаемся в жилье, и мы оказались у нее, а она была верующая, она посещала в Ялте евангельскую церковь, и я помню, что она несколько раз нас спросила, поехали вместе с ней на собрание, ну, мы все время отшучивались и отказывались, она несколько раз пыталась разговаривать с нами о Боге, и мы всегда как-то находили, чтобы перевести разговор на другую тему. И когда отпуск наш заканчивался, она попросила у нас телефон, наш домашний адрес, и она сказала, что вот Бог положил ей на сердце молиться за нашу семью. Сейчас я вспоминаю, тогда как-то не придал значения, у нее там возле шкафчика такие висели фотографии. Я еще спрашивал, что это за люди, что за фотографии висят. И она говорила: это люди, за которых я молюсь. И вот, вы знаете, мы уверовали после того момента где-то через 2,5 года. Вот прошло время, 2,5 года. И вот в течение 2,5 лет она нам писала письма, она нам звонила по телефону. Я молюсь за вас, как у вас дела? Я молюсь, чтобы вы уверовали во Христа, чтобы вы нашли живую церковь. И смотря на те события, которые стали происходить в жизни, ну, для меня просто очевидно, что это был такой момент, когда Бог особым образом начал действовать в нашей жизни. И когда мы уверовали, мы ей позвонили, сказали, что мы уверовали во Христа, мы нашли церковь. Я представляю вот ее радость. И потом где-то недели через две мы позвонили, и дочка сказала, что она отошла в вечность. И я бы сказал так, что, возможно, мы были такие последние духовно расслабленные, которых она принесла к ногам Христа, И получила награду за свое терпение, за свою веру. Она услышала, что мы обратились, мы уверовали. И поэтому сегодня я бы сказал, что каждого из нас Бог призывает к такому служению. Если вы оглянетесь, то вы обнаружите, что в вашей жизни есть такие духовно расслабленные, которых Бог посылает именно на вашем пути, чтобы именно вы начали нести их к ногам Христа. И мы, как церковь, у нас есть такая привилегия, во-первых, молиться за духовно немощных братьев и сестер, за тех, кто падают, оступаются, кого дьявол снова сковывает свои сети. У нас есть привилегия молиться, и сам Христос это делал, когда говорил: «Петр, я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя». И посмотрите, Петр оправился, и в этом отношении мы видим ходатайственную молитву Христа. который молился именно о вере Петра. И у нас есть такая ответственность, привилегия, и Бог дал нам, знаете, я бы сказал так, самое мощное духовное оружие – это молитва. Я не знаю более мощного духовного оружия, которое мы имеем здесь на земле, как молитва, участвуя вот в этой духовной брани. И сегодня подумайте, может быть, знаете, есть люди, за которых вы молились, это, знаете, как вот Исаия говорит в 40 главе, часто любят эти стихи читать, что Бог дает силу утомившемуся. Я хотел бы применить эти слова сегодня к нашей теме. И те, кто молится за других, и часто мы утомляемся. И мы теряем вот эту силу духовную, тот энтузиазм. Почему? Проходит время, проходят, может быть, годы, а ничего не происходит в жизни этого человека, и мы утомляемся. И я бы сказал так, что в этом отношении Бог может дать силу вот такому, кто утомился в своим ходатайстве молиться за другого. Бог может дать силу. Я даже вот такую открою тайну. Вот люди, которые принимали крещение у нас, да? Когда-то я вот подходил к Артуру, вот молитвенная группа у нас есть, и я ему передал определенный список конкретных людей, не просто в общем, а вот там конкретные были имена. И я их просил, вот молитесь конкретно за этих людей. И я хочу сказать, вот все, кто принимал крещение, вот эти 5 человек, вы были в этом списке. У меня уже новый список подготовлен, который я хочу передать молитвенной группе. Я верю, у меня есть большая вера в то, что, может быть, не все. Нету веры, что все. Но я верю, что многие из этих людей, может быть, кто-то через год, может, кто-то через 20 лет, но будут стоять здесь и свидетельствовать, рассказывать, как они обратились к Богу. Потому что я верю, что Бог начинает часто действовать по молитве других людей. И сегодня мне вот этой темой хотелось как-то вдохновить тех, кто молится за других, чтобы, может быть, те, кто еще не несет такое служение перед Богом, сегодня вы подумали, и, может быть, вот те имена, которые в вашем сердце, да, подумайте, может быть, вы с новой силой, с терпением, энтузиазмом начнете по-новому молиться за них. И мне хотелось пожелать каждому, кто молится за других, чтобы Бог дал нам силы, терпения, веры и вознаградил и нас за вот этот труд, вот это служение, чтобы мы могли увидеть вот эту радость, которую испытали вот эти 4 друга, когда они услышали, во-первых, увидели своего друга, который, ну, встал, ходит, но когда еще они услышали такие слова: «Прощаются тебе грехи твои, нет большей радости». Спасенному человеку увидеть еще одну спасенную душу и понимая, что ты тоже участвуешь вот в этой духовной брани. Вот такая цель моей сегодняшней проповеди. Давайте помолимся.